Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте! Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что эта программа посвящена разнообразным темам, связанным с нашими ежедневными практиками, различными укладами жизни, всему тому, что мы часто пренебрежительно называем бытом. Однако наша программа стремится показать, что многие стороны повседневности являются важнейшей частью культуры и во многом предопределяют и формируют ее развитие. Сегодня мы поговорим на очень важную тему, которая стоит на перекрестке, собственно, нашего житейского опыта, наших представлений и правового сознания. Я назвала нашу программу «Культура и правовое сознание» и попытаюсь кратко объяснить, почему. Но дело в том, что с младенческого возраста в семье, в школе, в детском саду нам прививают какие-то представления о справедливости, о совести. Да? И мы перенимаем некоторую систему ценностей, не только индивидуальную, скажем, в вашей семье, но и некоторую общебытовую, представление обществе о справедливости. И в какой-то момент эти представления так или иначе начинают либо устраивать конфронтацию, либо соединяться с правом, с системой, собственно, правового сознания. И любопытно, как часто, и совсем не только в нашей стране, во всех странах, часто бывает, что это представление о справедливости и совести, но действительно становится конфликтным с той системой правовых норм, которая складывается в течение долгого времени. Вот как это происходит, да, каким специфическим образом происходит взаимодействие общества, системы законов, мы сегодня поговорим с вами, отталкиваясь от очень интересной книги Татьяны Борисовой, которая называется «Когда велит совесть. Культурные истоки судебной реформы 1864 года в России». И сегодня наши гости, с которыми мы будем беседовать, это автор книги Татьяна Борисова. Она историк права, доцент и старший сотрудник Высшей школы экономики и Европейского университета в Санкт-Петербурге. Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте, Ирина.
А второй наш гость Константин Боленко, научный редактор книги «Историк». Константин, здравствуйте.
Здравствуйте, Ирина.
Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. На самом деле, когда я читала книгу, я как-то неожиданным образом вспомнила старый советский фильм «Берегись автомобиля», где, собственно, вот конфликт представления о справедливости человека и системы закона и закона, да, вдруг вступает в неожиданное противоречие. Ну, человек считает, что есть жулики, которых, значит, суд не может судить, и право его никак не может как бы прижать к стенке, он начинает таким вот народным мстителем пытаться саму идею совести применить на практике, а именно самому осудить этих жуликов. И в данном случае, да, вот эта идея суда по понятиям, в кавычках, наших представлений, и суда по закону, и это такая невероятная дилемма, которая была поставлена вот в советское время, что даже в каком-то смысле неожиданно. Но могу привести еще один замечательный уже литературный пример. Ну, у Салтыкова-Щедрина в «Истории одного города», там, значит, спрашивает один из героев, мы как будем судить, по любви или по закону? Значит, по любви, закричали жители. Так вот, Татьяна, мой первый вопрос. А каким образом, и мы сейчас говорим не только о России, да, а вообще этот вечный конфликт, представление общества о справедливости и как это закрепляется законодательно, а вот как он решается в разные периоды? Вот, может быть, мы бы посмотрели на какой-то исторический очень важный случай, да, и, может быть, не в России, а, скажем, в европейской стране, и попытались бы посмотреть, как это решается в России. Хотелось бы сделать какой-то такой сравнительный момент. Какие, например, да, есть события, скажем, в европейской истории, где это как бы представление о совести в обществе и, скажем, закона приходят непримиримые противоречия.
Спасибо, очень интересно. И действительно, вы совершенно правы. Вот совесть и закон, наше представление о том, как должно быть вот, по нашему чувству справедливости и как оно должно быть по закону, это большая и сложная тема. И вот вы спросили про европейский опыт, а мне хочется здесь подчеркнуть очень важное и, к сожалению, малоизвестное в России европейское произведение замечательного драматурга, поэта Оскара Уальда, которое называлось «Вера». Это знаменитая пьеса о деле Веры Засулич, потому что Засулич потрясла мировую общественность, как известно. Ее как бы громкое оправдание в России в 1879 года после покушения на петербургского градоначальника Трепова, это было что-то феноменальное, которое удивило мир по очень разным причинам. Но одна из очень важных причин, которую подчеркивали те, кто пытался объяснить это оправдание, такое снисхождение, которое последовало после покушения на основное право человека. Основное право человека – это право на жизнь. Да? И когда убийство, факт убийства очевиден, доказан, и при этом человека объявляют свободным от преследования, невиновным, это действительно удивительный опыт, но в России его трактовали как опыт милосердия. И мне кажется, вот это то, что очень потрясло мировую общественность. И вот заставило Оскара Уальда такую пьесу написать. И были показы в Англии, были показы в Америке. И это то, что как бы будоражило мир. Вот такой случай. И меня как раз в этой книге, которую я очень рада была опубликовать в новом литературном обозрении, заинтересовало, как такое стало возможно. Как у простых присяжных появилась огромная власть по совести решать о факте преступления, о вине за преступление, которое, очевидно, было совершено. Она стреляла в Трепова с 11 шагов, но они ее оправдали из милосердия. И вот моя книга, она пытается объяснить, я рассматриваю разные исторические источники, показывающие, откуда взялась вот эта вот вера в справедливость совести и в то, что закон в России должен опираться на моральное чувство справедливости подданных людей, населения.
Ну, я бы сказала, что это ведь очень такая зыбкая почва. А представление о справедливости, во-первых, в разных слоях общества может быть разное. Да? И в данном случае, когда я читала, я понимала, что отчасти можно понять атмосферу пореформенного периода, радикализацию общества, и мы об этом еще поговорим. Да? В общем, довольно костная система судопроизводства и столкновение модерности, да, вот с такой традиционной системой. Реально. Но я, например, когда это читала, мне пришло в голову, ну, например, да, суд Линча в Америке. Это же тоже идея вне правового, так сказать, да, суда, когда даже может быть понятно, что человек совершил преступление, никакой суд не состоится, его просто вешают на ветке, не очень сообразуясь со всеми процедурами. И, грубо говоря, а как к этому относиться, по большому счету? Даже если 100% люди знают, что это преступник, хотя могут и ошибаться. А вот, Константин, мне кажется, что важность этой книги в постановке этого вопроса, да, плохо разрешимого, насколько совесть может быть инструментом, а как она может быть инструментом при вынесении каких-то... И почему она так становится важна в некоторые периоды времени?
Позволю себе сначала небольшую реплику. Все-таки, слава богу, Вера Засулич не убила Трепова. Она его только ранила, иначе бы, наверное, приговор был бы совершенно другим. Именно тот факт, что она не только его ранила, но она и не пыталась его убить, о чем она сама заявила на процессе, то, что ее акт носил такой демонстративный характер, это была действительно, ну, можно сказать, индивидуальная вооруженная демонстрация скорее, чем именно покушение на убийство, на самом деле и спас ее, на самом деле и позволил судьям позволил присяжным, правильнее сказать, вынести ей оправдательный вердикт. Что касается совести, да, действительно, дилемма между законом и совестью, она важна, но я бы сейчас вышел даже за рамки совести. Скорее, это дилемма между законом и моралью, где совесть выступает, ну, скорее, неким механизмом, проецирующим мораль на окружающий мир и на какие-то происходящие в нем действия. Это противоречие было всегда. И судить по закону или не только по закону, в каком объеме применять милость, имеет ли суд низших инстанций, для России эта проблема была всегда очень актуальна, да, оказывать снисхождение или это имеют право только высшие инстанции, а в конце концов только монарх. Эта проблема для России была очень острой. Недаром в России на самом деле суды, собственно, уголовное судопроизводство было очень жестоким, потому что подразумевалось, особенно это касалось дел о политических и государственных преступлениях, ну, право милости – это у монарха, да, право снисхождения – это у более высоких инстанций. И поэтому, когда в России, по сути, да, вот это право на милость получили не то чтобы даже судьи, да, а вот участники судебного процесса судьями не являющиеся, то это была ноша, которую было очень трудно выдержать. Но я думаю, что больше гораздо об этом расскажет Татьяна. И я думаю, что мы уже так сильно забежали вперед. Да,
да, знаете, но мы сейчас вернемся. И то, что мне кажется, вот центральный нерв книги, это столкновение модерности, да, то есть современного мира с архаическим институтом абсолютизма в России. И ведь, что мне кажется важно, вот эти исторические экскурсы, которые есть в книге, значит, показывают, но это, в общем, не уникальное явление, да, потому что, значит, несколько веков противостояния монархии и, скажем, гражданского общества, так условно назовем, да, оно проходило ведь во всех странах. Вот мне просто бы хотелось, да, потому что очень часто у нас есть такая тенденция все время рассматривать Россию как некоторый уникальный кейс. А на самом деле проблема абсолютной власти, попытки ее ограничения, проблема законности и незаконности, она стояла ведь перед всеми, прежде всего, европейскими странами. Ну вот, я не знаю, ну, кейс, например, французской монархии. Татьяна, может быть, как-то пару слов скажете об этом?
Безусловно, безусловно. Даже вот знаменитый кодекс Наполеона, вот гражданский кодекс начала XIX века, всем известный, да, это кодекс монарха, отца и мужа. Да. По статьям этого кодекса отец мог привести в участок вот там ослушавшегося его сына или, опять же, не слушающуюся его жену и требовать заключения под стражу. И эти нормы действовали до середины XX века. Да? То есть вот эта вот власть, которую поддерживает как бы вся структура абсолютистского государства, это вот, она лежит в основе уголовного права в принципе. А знаменитый германский ученый-историк Райнхард Козелик, он как раз показал, что критика просвещенческая абсолютизма и вообще идея вот такого как бы абсолютистского произвола подавляющего человека, да, отрицающего базовые права человека, это очень важная тема развития в принципе вот модернистской просвещенческой идеологии. И поэтому как бы, вот, вся европейская литература, она вот, сконцентрирована вот, на этих сюжетах. Вот, вспомним, я не знаю, разбойников Шиллера, которые были очень популярны в России. Вот у моего главного героя Аксакова был бюстик Шиллера, он его в Калуге даже приобрел и поставил себе на стол, и равнялся на него. Потому что это такая вот надежда на здоровое, народное, человеческое сопротивление любому произволу, пусть даже законному над ним, да, пусть даже его назовут разбойничьему, но в каждом человеке есть такое внутреннее понимание свободы, правды и права, и он ему должен и будет сопротивляться. Это очень такая интересная, важная тема, которая, в принципе, проходит красную нитью через вот модерную такую просвещенческую логику развития.
Ну вот, на самом деле, о том вы тоже пишете в книге, что борьба, например, французского абсолютизма с как бы рождающимся гражданским обществом стояла в том, что как бы монарх выводил себя из-под каких-то, да, законов людских. Он выстраивал некоторую систему законов, автором которых он был, и он как бы ответственен только перед Богом. Да, с чем, собственно говоря, и боролось большое количество времени и аристократы, и потом третье сословие и так далее. Вот, Константин, я не знаю, насколько эта тема вам близка, но ведь мне кажется, о чем писал тот же Анисимов, да, проблема-то абсолютизма в России была, что Петр I, ну, вывел себя из-под власти даже собственных законов. А вот не это ли есть проблема затянувшаяся, так сказать, да, деспотической монархической власти, которая потом, собственно, и рухнула? Вот, вот этот вот нюанс, я не знаю, вам как-то интересно обсудить, или Татьяна знает это лучше?
Я просто хотела сказать, что Константин же специалист по вот этому суду над декабристами, и, надо сказать, европейская общественность как раз переживала о том, что декабристов слишком милостиво судят. И слишком милостивые были приговоры. Вот, Константин, поправьте меня, если что-то не так припоминаю. Потому что это был бунт, это было очень серьезное вооруженное выступление против монархии. И то, как это освещалось, тоже такой очень интересный такой сравнительный ракурс, как бы Россия в мире. И я надеюсь, Константин об этом скажет. Но мы должны, мне кажется, не забывать о том, что, в принципе, суверенная власть, как ее разбирают теоретики, она всегда себя ставит выше закона. Она стоит над законом, она творит закон и нарушает закон, создавая новый закон. То есть это очень такая интересная тема власти, ее такого величия, ее такой вот потенциальной левиафановской мощи, которая в любом правовом порядке есть, и дальше любой правовой порядок с этим работает, пытаясь это усмирить, узаконить, вписать в определенные нормы. Но это нерв любой государственной системы.
Но все-таки, знаете, вот когда Петр I, значит, фактически вывел монархию из-под вообще любой власти и собственных законов, то даже историки об этом пишут, что даже Людовик XIV, самый абсолютный монарх Франции, не мог себе позволить то, что мог делать Петр. Потому что Людовик XIV должен был считаться с ближайшим кругом. Да? Были какие-то права у аристократии, да? Были какие-то права у третьего сословия. А при всем его самовластии, извините, да, он какие-то законы и договоренности вынужден был соблюдать, в противном случае могли быть большие неприятности. А вот, вот в данном случае царская власть в России, вот, вот каким образом она существовала?
Ну, надо сказать, что не только царская власть, вообще, ну, скажем, назовем ее так, исполнительная власть, да, она была очень серьезно, в отличие от той же самой Франции, да, она была более свободна в силу того, что в России действительно куда менее развитая была именно юридическая традиция, менее, ну, практически не сформировавшимся было то, что можно назвать юридическим сообществом. Соответственно, было меньше уважения именно к праву как таковому. Ну, то, что на Западе вырастало из, на самом деле, вот этой развитой тысячелетней традиции римского права. Ну, не было в России юристов с таким авторитетом и такого уровня, как именно как корпорации, да, не говоря уже о юристах даже единичных. По сути, носителями юридической традиции, если брать именно судебную часть, да, были не судьи в России, а были секретари судей. Ну, или там подьячие, да, их заменяющие в допетровское и в раннепетровское время. И поэтому, да, уважение к закону, уважение к праву, оно было гораздо меньше. Не было этого противовеса, не было, ну да, хоть понятно, что противовеса не там стопроцентного, но тем не менее его не было в России так, как на Западе. И поэтому теория разделения властей в России родиться в принципе не могла. Она могла родиться только на Западе. Там, где можно было рассматривать суд как что-то все-таки отдельное, хоть в какой-то мере отдельное от власти исполнительной. Монаршей в том числе.
Ну, то есть, я бы сказала, то, что вы, Татьяна, показываете в книге, что вот это понятие совести, да, этический разворот власти, это была, так сказать, вынужденная компенсация за отсутствие вот, да, разделения властей. То есть невозможность выстроить некоторую юридическую четкую систему, даже внутри абсолютизма, грубо говоря, заставляло общество, если я правильно поняла, да, складывать некоторую вот систему понятий этических и попытка навязать их, собственно, власти, ну, судите справедливо, да, я правильно понимаю, что это вот, да, ну, последствия того, что монархическая власть подавила всякую систему разделения управления внутри государства.
Мне кажется, здесь вот на самом деле, вот хорошо, что мы здесь снова к совести возвращаемся, потому что если вот мы с вами вспомним основные государственные законы и особенно их последнюю редакцию 1906 года, когда Россия стала думской монархией, да, когда заработал парламент, Государственная Дума, народные представители были впервые избраны, осталась очень важная строчка, несмотря вот на этот новый парламентский характер общественного государственного устройства в России, что монарх российский есть монарх самодержавный. Повиноваться ему не на страх, а на совесть. Сам Господь Бог повелевает. И очень важное здесь у нас условие – это православная религия государя. То есть вот это вот обязательство по совести народа перед государем, но и обязательство монарха перед Богом за народ. Это вот некий такой вот контракт, договор по совести о справедливом устройстве власти в России. А юридическое как бы оформление этого договора уже становится вещью, сказала, вторичной. Первичной действительно выступает скорее вот этот вот моральный, совестливый договор, основанный на вере. Это очень интересная, важная тема, которую за советское антирелигиозное правление немножко все подзабыли. А ее очень важно, вот эту вот основу исследовать и о ней говорить и обращаться к ней.
Вы знаете, но вообще, на самом деле, это очень интересный момент. Я просто подумала, что если вот в этом ракурсе, да, рассматривать развитие правовой системы, то в советское время, ну, собственно, тезис правозащитников «соблюдайте собственные законы», он вообще восходит к этой традиции. Пусть какой, да, каков не суров закон, пусть он будет законом, который не разрушается какими-то указами, постановлениями, которые, собственно говоря, собственно, эти же законы часто дискредитируют. Тогда, получается, это какая-то длинная традиция вот этого столкновения, да, и некоторые стихийно оформляющиеся идеи справедливости, совести и так далее, и жесткого законодательства, которое не хочет принимать и понимать, например, меняющееся время. Мы еще о чем поговорим, да, значит, вот изменение сознания и так далее. Но вот мы сейчас прервемся на некоторое время, мы уходим на перерыв. После него мы, наверное, начнем вот с этой проблемы, как меняющееся общество, да, так или иначе реагирует на старые законы и какие способы изменения законов, примиряясь как бы к новой действительности. Так что прошу наших радиослушателей, не переключайтесь.
Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
Мы продолжаем нашу программу в рамках проекта «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня говорим на такую важную тему, как культура и правовое сознание. То есть как некоторое общекультурное представление о норме, об этике, о совести и так далее, так или иначе вступает в взаимодействие с системой законов, законодательства. И напомню, что мы так или иначе в нашем разговоре отталкиваемся от книги Татьяны Борисовой. Книга называется «Когда велит совесть. Культурные истоки судебной реформы 1864 года в России». И напомню, что гости наши – это автор книги Татьяна Борисова. Она историк права, а доцент и старший научный сотрудник Высшей школы экономики Европейского университета в Санкт-Петербурге. И второй наш гость – Константин Боленко, историк и научный редактор книги. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программа. Так вот, на самом деле, вот мы как бы завершили первую часть нашего разговора некоторым моим вопросом. А каким образом была попытка, сейчас мы, наверное, перейдем просто непосредственно к судебной реформе 1864 года, какая была попытка вот как бы, да, примирить меняющееся представление общества о справедливости и законности и традицию законодательства, которое в России сложилось? И вот то, что мне кажется важным, то, что подчеркивалось в книге, это некоторый поиск компромисса. Да, и я думаю, что то, о чем вы тоже пишете, что, в общем, потрясение от декабристского восстания, которое, в общем, так на протяжении века оставалось таким главным решением, да, заставляло самодержавную власть так или иначе искать компромисса, чтобы изменения происходили сверху, а не снизу. Так вот, судебная реформа 1864 года, как она пыталась это сделать, чтобы не допустить до социальных катаклизмов. Что было, собственно, вот в самом, так сказать, ядре этих реформ?
Да, мне кажется, вот действительно это связь двух очень важных войн. Вот сначала знаменитой Первой Отечественной войны, войны 12-го года, следствием которой стало декабристское восстание, я думаю, Константин об этом скажет, а потом войны Крымской, которая тоже оставила очень глубокий след в российской истории, потому что и в том, и в другом случае воевали с теми, кому стремились, с теми, на кого равнялись в культурном смысле, с теми, откуда шли как бы моды, новинки, идеи, приходило, перерабатывалось, прорастало в новое. И вот именно с ними была жестокая брань, в которой вырастало свое, и в том числе как бы ощущение своего права, права решать, участвовать в формировании гражданских институтов. И здесь, мне кажется, надо слово дать Константину, потому что я опиралась очень во многом на его работу, на работу Владимира Сурановича Парсамова о декабризме как явлении вот такого коренного, ну вот, расхождение в согласии на все как бы веления власти и отказе от своего собственного как бы притязания на голос. Вот, может быть, вы, Константин.
Константин, с радостью передам вам слово, пожалуйста.
Да, я могу сказать несколько слов. И, наверное, в первую очередь, конечно, это, ну, не могу не выразить своего такого, ну, я бы сказал, изумления, как два совершенно противоположные вроде бы события, грандиозная победа и оглушительное поражение, стали двумя такими мощными модернизационными импульсами. Ну, возвращаясь ближе к теме нашего разговора, должен сказать, что для декабристов, конечно, создание суда присяжных, оно было одной из таких важных программных установок. Вообще реформа суда и введение в России суда присяжных мыслилось как что-то необходимое. Понятно, что судебные вопросы, они не были в числе первостепенных, мы знаем, какие были в числе первостепенных, но тем не менее этот вопрос стоял, и в программных документах он был зафиксирован. И во время как раз вот этой новой реформаторской волны, уже середины XIX века, вопрос о суде присяжных вновь встал на повестку дня. И понятно почему. Потому что и в том, и в другом случае суд присяжных означает повышение такой субъектности общества. Превращение общества из объекта в субъект, превращение подданных в, ну, пусть не полноправных, пусть не полноценных, но тем не менее уже граждан. И Понятно, этот вопрос был не очень прост. Вопрос о введении суда присяжных. Да, ведь судебная реформа разрабатывалась достаточно долго. Он не сразу встал на повестку дня. Именно вот, я имею в виду бюрократические учреждения, бюрократические процедуры. Учреждения, где это все обсуждалось. Но, тем не менее, в конце концов стало ясно, что без этого не обойтись. И, конечно, это связано во многом еще и с тем, что, да, невозможно было судить исключительно по закону. Нужно было, ну вообще законодатель, судебное законодательство, оно так или иначе движется за развивающейся моралью, представлениями о морали. Да? И было ясно, что России стоит идти здесь по тому пути, по которому шли другие, ну многие другие западные страны, а именно допустить общество к отправлению правосудия. С целью улучшить само правосудие и, ну, в общем, отчасти и переложить ответственность на само общество. Но я думаю, что больше об этом скажет Татьяна уже.
Да, вы знаете, а у меня просто один вопрос к Константину. Все-таки я понимаю, что среди декабристов было очень много разных представлений, более радикальных, менее. Все-таки, если мы сейчас смотрим с дистанции, это все-таки попытка... Ну, как бы новый этап хартии вольности, прежде всего, для дворянства. Или как, да? Ну, ведь на самом деле мы понимаем, в отличие от европейских стран, там, условно говоря, особенно от Великобритании, никакой хартии вольности в России не было, да? И дворянство с большим трудом, ну, я не знаю, да, еще в XVIII веке било за то, чтобы, извините, просто их не секли, как крестьян, да, эти вот, так сказать, милости, которые им, так сказать, давалось, в общем, ну, да, уже не служить, это считалось просто невероятным подарком. Но, в принципе, да, дворяне, как мы понимаем, в России, в плане привилегий, прям, скажем, сильно отставали от европейских собратьев. И никогда их толком не имели. Так вот, в декабризме, насколько это был разговор исключительно о гражданском обществе, а сколько все-таки попытки подсознательной и сознательной, ну, выстроить какую-то систему привилегий, собственно, для дворянского сословия? Может быть, это наивный вопрос, но он пришел только в голову, вот, когда я читала, да, и слушала вас. Это как? Или это соединялось одно с другим?
Я думаю, что это просто соединялось одно с другим, но важно, что в программных документах этого разделения не было. То есть, чтобы они не, какие бы цели они ни преследовали для себя лично, да, какие бы существующие стеснения они не пытались преодолеть лично для себя, они, тем не менее, не отделяли себя от России в целом и от российского общества в целом. Если говорить про Великую хартию вольностей, то таким отдаленным ее аналогом скорее можно рассматривать 1730 год, да, и вот те документы, я не беру здесь только те кондиции, которые подписала Анна Иоанновна, а те документы, которые разрабатывались различными группировками знати и дворянства в тот период. Вот там действительно сословное начало, оно доминировало. Здесь же его все-таки уже не было. По крайней мере, его уже почти не было, скажем так.
Понятно, да. А простите, Татьяна, вы хотели что-то сказать? Я просто...
Да, на самом деле я как раз очень рада, Ирина, что вы вот уловили одну из таких магистральных линий книги. Это быстрое развитие вот такого нового модернистского общества, вот новых капиталистических реальностей в России XIX века, когда вот вместе с разными, я не знаю, новинками там технологическими, ну, постепенно там, ну, железная дорога появляется, пароходы потом, я не знаю, самые там разные устройства, как бы телеграф, газеты, да, вот мир ускоряется, часы наручные становятся вот такой уже реальностью, да. А с другой стороны, вот эта вот социальная подвижность, социальная неустойчивость, пороки, бордели, да, преступность, эти убиенные младенцы. И мораль, она должна немножко смягчить вот все, как бы все новое, что обрушивается на как бы человека, который раньше жил вот в гораздо менее как вам сказать, опасном мире, понимаете?
Оказалось. Знаете, простите, это всегда ведь иллюзия. Если в газетах не пишут, то вроде как этого и нет. Это как в советское время, когда не писали о том, что там, не знаю, самолеты иногда падали, были какие-то железнодорожные аварии и все прочее. У людей складывается ощущение, что вот было тихо, мирно, и преступности вроде никакой не было. Не если это иллюзия, это как раз, да, расширение, скажем, гласности в широком смысле слова, да, породило вот это беспокойство, но мы и сейчас бесконечно читаем о каких-то авариях, и кажется, какой ужас-ужас, да. Да, простите.
Да, но я как раз хотела сказать о литературе, что вот очень многие такие вот выскользовые аварии, вот очень многие такие аварии нравственного свойства и... Многие такие трудные выборы героев, нравственные выборы, я имею в виду, да, вот какие-то развилки, какие-то решений человеческих, судьбоносных, они приходят из литератур. И вот это мне как раз очень хотелось в книге показать, что то, что потом будет происходить в суде в 1866 году, когда заработают новые суды, где будут выступать адвокаты. И здесь, конечно, нам очень помог Сергей Безруков со своим новым сериалом «Плевака», который, безусловно, очень поможет читателям нашей книги, их заинтересует. Потому что там прекрасно показана вот эта новая атмосфера суда. Пусть это в другой период, это уже начало 20 века. Но вот эта вещь очень хорошо в сериале «Безруковском «Плевака». Не знаю, коллеги, вы видели или нет. Я надеюсь, наши слушатели видели. О, это замечательно сделано. Ну, Безруков прекрасный актер, и там хорошие люди, специалисты его консультировали. Там очень хорошо как раз показана обстановка суда. И вот эта вот новая сила в суде, публика. Там очень много людей, публики, пришедших на процесс и наблюдающих, как Плевака защищает, очевидно, виновных людей, ну, очевидных убийц, например, очевидных воров, то есть тех, кто, ну, не то, что они воры, там, не знаю, профессиональные, рецидивисты, те, кто совершил преступление. Преступление их доказано, но Плевака прекрасно показывает, что они заслуживают снисхождения, потому что несправедливое устройство общества их толкнуло на тяжкие преступления. А несправедливом устройстве общества человека информирует, и не просто информирует, а будоражит долгая традиция литературы, европейской и русской литературы, ставящей вот эти вот сложные, судьбоносные, огромные моральные дилеммы перед читателем, которые потом оживают в суде. Вот меня эта тема очень интересовала. Как литература дает новому суду язык и морализирует новый суд.
Константин, вы хотели что-то сказать?
Да, я хотел сказать, что как раз то, что меня, может быть, особенно сильно впечатлило при чтении книги, это то, что на самом деле вот это самое... социальная и связанная с ней социальная, моральная, как сейчас говорят, повестка, да, она оказалась, она развивалась параллельно с тем, что в России должно было развиться, по сути, несколько еще, ну, по крайней мере, столетия назад, да, это именно со становлением юридической корпорации, со становлением юридического сознания. И вот на это еще молодое, не сложившееся юридическое сознание и такую устойчивую правовую традицию, да, мощной волной наложилась вот эта новая модернизационная волна уже XIX века. Это социальная и связанная с ней моральная повестка. И вторая, вот просто ощутимо, вот это, Татьяна может со мной не согласиться, но для меня это вот со страниц книги просто хлестало, как вода в пробоину. Она на самом деле мешала сформироваться окончательно вот этой самой юридической части. По крайней мере, вот в судах. То есть, с одной стороны, она ее мощно формировала, поскольку стимулировала развиваться. И с другой стороны, она, конечно, мешала ей победить. Мешала ей укрепиться. И потом уже в революционные годы, да, вот крах правовой традиции, он во многом, по мне, произошел именно потому, что вот эта самая социальная повестка, объяснять действия преступника его социальным происхождением и оправдывать, да, она во многом предопределялась именно тем, что происходило в 60-е годы, вот с благими пожеланиями.
Вот в начале 19 века происходит такой конфликт, да, это идея самой лояльности. То есть ты лоялен государю или ты лоялен стране, то есть гражданам. Да? То есть вот появление национализма как такой, я бы сказала, победительной идеологии, назовем это так, да, которая совершенно пересматривает саму идею, ну, я не знаю, верности. Вот это как если мы говорим о морали и совести. И это известно, что это произошло просто на одном поколении. И, кажется, это воспоминание Аксакова как раз ребенком, который был поражен, что французский генерал, это во время наполеоновских войн, если это был Аксаков, я могу сейчас ошибаться, он воюет против Франции и говорит, и как же так, а как же так против собственного народа? А отец ему объясняет, что нет, он воюет не против собственного народа, он верен государю, да, он воюет против узурпатора. И здесь, вот мне кажется, вот этот моральный конфликт, в России такое ощущение, что он так и затянулся. С одной стороны, самодержавие требует лояльности государю, а с другой стороны, нарождающаяся идея гражданина начинает этому противоречить. Не является ли это как раз общей проблемой вот складывания этой страты юридической, которая так и не сложилась? Да? Потому что здесь не было никакого, ну, не знаю, компромисса между этими двумя довольно разными позициями.
Ой, ну вот я бы поспорила с тем, что прям юридическая страта у нас не сложилась. И вот историки права и замечательные у нас специалисты, вот наш коллега, например, Константин Петрович Краковский, вот Анастасия Сергеевна Туманова, московские коллеги, они нам скажут, и я с ними соглашусь, что Россия делала очень большие шаги к формированию вот таких понимания как бы, ценности правового порядка как защиты от произвола. И здесь очень интересная тема, вы очень интересно это формулируете, Ирина, как бы вот закон и стремление к законности, вот зачем оно нужно человеку, и вот, что мне было очень интересно читать в источниках моих 60-х годов, такие интересные понятия деспотизм общества и деспотизм личности. Когда человеку нужна защита и от того, и от другого. Потому что, вот, например, существовало такое замечательное решение, вполне юридическое, вот какой-то проблемы с каким-то неадекватным поведением какого-нибудь члена группы, высылка его. То есть какое-то общество, какая-то корпорация, например, там, городских обывателей, могла постановить выслать человека, да, и лишить его как бы принадлежности к своему сословию. Это очень важная такая тема, что вот кто, собственно, защищает и от чего защищает человека, как правовые нормы здесь могут работать на пользу человека. И вот я начинаю свою книгу с записки Спиранского, которая меня потрясла, знаменитого нашего реформатора Михаила Михайловича Спиранского, в котором он пишет, что Россия есть государство военное. Война играет очень важную роль, а институты гражданские не сложились. Но это очень опасно, потому что герои военные, приходя с поля брани, у них, во-первых, очень есть большое беспокойство по поводу зыбкости институтов, потому что военная угроза все время нависает. А с другой стороны, ощущение большой силы в себе, да, защищать родину, защищать отечество, защищать государя. И это очень опасно, и мы должны выстроить четкие правовые институты, чтобы вот и эту вот ощущаемую как бы героями мощь держать в рамках, держать в узде. И вот как раз я пишу о том, как в 30-е и 40-е годы происходит очень важный такой вот поворот в сознании элиты, в сознании вот высших чиновников прежде всего, что мы служим своей совести, России и потом монарху.
Это правда, но то, что вы описываете, да, если это как-то протягивать дальше, собственно, главный конфликт был, это для, я не знаю, законников. Защищать кого? Значит, человека от государства, так сейчас, да, грубо скажем, по-современному, или государство, которое, да, от человека. Ведь в данном случае, насколько вот и в вашей книге, и у многих других, проблема была в чем? И, кажется, Николай I даже пытался как-то это стабилизировать, что вот есть законы, да, которые выстраивает пусть даже монарх, а все ему так подчиняются. Потом монарх раз и начинает издавать указы, которые перечеркивают существующие законы. Да, и это создает невероятный хаос правовой, да, а чему следовать? Указам императора, который противоречит сам себе, значит, сказать императору, что, извините, этот закон не может работать, он противоречит, знаешь, некому, да, и не имеем ли мы вот эту такую традицию неопределенности, да, не очень понимания, ну, собственно, кого от чего прежде всего должен защищать, грубо говоря, независимый суд?
Да, точка действительно болевая, и Спиранский вот как раз вот в этой своей записке, это записка черновая, поэтому очень откровенная. Он видит проблему в людях, он видит проблему в недостатке образованных людей, образованных, развитых, и что еще очень важная тема для него, это тема чести. Люди, обладающие честью, а значит, способные сказать «нет», там, где им кажется, что от них требуют чего-то бесчестного, бессовестного, даже если им показывают указ, приказ и любой другой там нормативный акт. Да? А вот люди, которые готовы бороться за то, что им по совести, по чести кажется правильным, и вот именно в такой как бы парадигме выстраивает свои действия, именно так как бы себя будут видеть правоведы. Выпускники училища правоведения, которые для меня это было очень таким интересным открытием, когда я работала с источниками по истории этого училища и смотрела речи выпускников, когда они собирались, чествовали как бы вот училище и вот по идее тот закон, которому они служат, они все говорили о правде, что они служат правде, что это самое важное, потому что сначала правда, а потом закон. Сначала наше понимание, что мы служим, а вот дальше, и для меня это был очень важный вопрос, как бы чья правда, вот вы его тоже задаете, правда как бы кто определяет, что такое будет правда?
Мы знаем известный фильм, да, значит, «Брат, сила в правде», да, и это тоже, да, подчеркивает, сколь сложно в нашей стране это взаимодействие, представление общества о справедливости и представление о законе. Знаете, коллеги, мне чрезвычайно не хочется прерывать наш разговор, заканчивать, но мы все время, которое нам отведено, мы выбрали. Ну, я надеюсь, что наши радиослушатели просто возьмут и прочтут книгу, потому что мы очень много чего не обсудили, ну, и это невозможно. А я хочу поблагодарить наших гостей. Большое вам спасибо за интересную беседу и, надеюсь, до новых встреч.
Спасибо, Ирина.
Спасибо.